Церковь Соло Гратия представляет проповедь на послание к римлянам. Проповедует Максим Сырцов.
Моя проповедь называется «Больше, чем благодать». Шестая глава начинает говорить о новом статусе и новой жизни в соответствии с этим статусом. Как вы помните, первые три главы говорят о чем? О нужде в спасении. Помните, да, первые три главы апостол Павел очень аргументированно, мощно убеждает всех людей, кто читает это послание, в нужде в спасении. Четвертая и пятая главы говорят о чем? О пути спасения, да, оправдание через Христа, через веру в Иисуса Христа. Шестой по восьмую главу он говорит о жизни спасенного человека. Нужда в спасении, путь спасения, жизнь спасенного. И именно вот этот раздел сегодня начинается в шестой главе. Я хочу вам предложить открыть ваши Библии, шестая глава. Мы будем читать первые 10 стихов, и именно о них будем сегодня говорить. Шестая глава, с 1 по 10 стихи. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его, крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Вот такой текст, глава 6, ставит новые вопросы. Ставит новые вопросы, которые могут вытекать из учения Павла о спасении через Христа по благодати, вне зависимости от закона. Ну и вы знаете, Павел когда-то был фарисеем. И он уже как бы предвидит те вопросы, которые фарисеи могли бы начать задавать ему. И он здесь как бы заранее отвечает на эти вопросы, чтобы развеять любые сомнения в истинности его учения. Давайте о нескольких вопросах просто подумаем вначале. Каким образом должно меняться поведение и отношение верующего? И должно ли, после того, как он оправдан? Будет ли тот, кто оправдан благодатью, переживать о будущих грехах? Если вопрос оправдания, в принципе, уже решен. Оправдан, спасен, слава Богу, мир с Богом, этот мир незыблем, этот мир постоянен. Будет ли такой человек переживать о будущих грехах, которые с ним еще произойдут? Тем более, что вопрос мира с Богом и оправдания и спасения уже решен. Можно ли как-то соединить жизнь в союзе со Христом с жизнью в безответственности, попустительстве в отношении к греху? Выглядит логичной схема, которую здесь в вину ставят Павлу. Благодать ведет к беззаконию. Выглядит ли такая схема логичной? И когда Павел думает об этих вопросах, он дает одно мощное «нет». Нет, никак, да не будет. На самом деле эта проблема сегодня актуальна. Некоторые могут считать оправдание делом слишком легким. Ну, когда они слышат по благодати, даром, бесплатно, и они думают об этом как о чем-то очень дешевом, не таком, ну, серьезном деле, слишком легким, и которое, в принципе, не требует никаких затрат от меня. Бог оправдывает меня, не я, я себя не могу. У меня сил нет себя оправдать, доверю это Богу, Он меня оправдал так легко. И сегодня достаточно много подобных течений, которые исповедуют свободу, ну, в своей жизни, как символ веры. Ну, они не обязательно, есть и религиозные течения, да, ну, есть и нерелигиозные течения. Вы знаете такое, как сказать, мировоззрение гедонисты. Знаете, кто такие гедонисты? Принцип жизни гедонизма. Делай все, что тебе приятно. То есть критерий того, что можно это делать или нельзя, это просто приятно мне. Физически приятно. Ну, есть такие люди, которые строят принцип жизни, когда это им интеллектуально приятно. Ну, раз это интеллектуально приятно, значит, это хорошо. Если это физически приятно, это хорошо. Но есть и люди, которые сегодня прячутся за доктриной оправдания, прячутся за доктриной благодати, покрывая свой грех и относясь к своему греху, ну, так равнодушно и поверхностно. И они говорят, что они свободны. Они заявляют, что мы свободны. Вроде бы мы надеемся на Божью благодать. Поэтому все, что мы делаем, никак не влияет на наше спасение. Помните, Иуда 1.4, автор говорит о одних таких лжеучителях. Помните, он говорит, обещают нам свободу, или вам свободу обещают, будучи сами были рабами тления. Обещают свободу, а сами находятся в рабстве своих грехов. Именно это случается с необращенными, которые извращают учение благодати. Оправдание не обязательно, говорят, они включают освящение и усердную святую жизнь, раз спасение не по делам. И некоторые считают, что можно жить в грехе, несмотря на веру в Иисуса Христа, и как-то это совмещают в своей голове. Другие говорят, что такое учение опасно, так как оно открывает дверь для вседозволенности. Ну, допустим, нас, вы, наверное, знаете, очень часто традиционные церкви обвиняют, вы учите учение благодати, и они даже не понимают, что они повторяют упреки фарисеев, которые были к учению апостола Павла. Что вы учите спасение по благодати, и, мол, это должно как-то христиан расслаблять и открывать дверь для вседозволенности и греха. Уверенность и непоколебимая надежда, мол, говорят они, открывают двери для греха. Известен исторический пример такого извращения Евангелия. И знаете, оно встречается в жизни русского народа, да? Представитель такого учения был известный товарищ Григорий Распутин, помните его такого, да? Он оказывал огромное влияние в правящей семье Романовых в России и стал очень влиятельным, позже фаворитом царя Николая II. Ну так вот, Распутин учил извращенному Евангелию. Он говорил, что спасение происходит через постоянное переживание греха и покаяния. Что он имел в виду? Он утверждал, что те, кто больше грешат, требуют большего прощения, а те, кто грешит в покаянии, испытывают большую радость. Ну, те, кто грешит, потом в покаянии испытывают большую радость. Поэтому он рассуждал, что долг верующего – грешить, да. Другими словами, доктрина Распутина была следующей. Чем больше человек грешит, тем больше благодати он получит. Так греши же с удовольствием, говорил он. Ну, на самом деле, это не единственное проявление такого ложного, извращенного понимания Евангелия, которое проповедовал Павел. Павел ставит здесь много вопросов, можно было, конечно, проповедь построить вокруг этих вопросов, но я немножко решил по-другому сделать. Ну, с вопроса все-таки начнем. Посмотрите, он повторяет этот взгляд, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак, да? И вначале он задает вопрос, что же скажем? Это риторический вопрос. Ну, кто-то считал риторические вопросы Павла послания к римлянам, их 74. 74 риторических вопроса, которые однозначно имеют ответ. И сегодня я хотел говорить о союзе со Христом. В принципе, этот текст говорит о том, что крест делает в нашей жизни. Какое место крест занимает в нашей жизни, какое он влияние оказывает. Не просто речь идет о нашей доктрине, об оправдании, а речь идет о том, как практически работает, влияет крест на мою повседневную жизнь. Я жалею, что не купил вот эту книжку, когда готовился к проповеди. Потерянный лозунг реформации, где-то он здесь был. Наверное, уже нету, да, этих книг. Да, нет, уже разобрали. У кого есть, тот счастлив. Да, и помните, потерянный лозунг реформации говорил о союзе со Христом. Что очень важный лозунг, что мы имеем союз со Христом. И в принципе, здесь Павел говорит о нашем союзе со Христом. И вот какую истину он хочет, чтобы мы запомнили здесь. Он хочет сказать, что союз со Христом освобождает нас от всех других уз. Союз со Христом освобождает нас от всех других уз. Если у вас есть союз со Христом, вы свободны. Вы свободны во Христе. Я сегодня хотел говорить о трех богословских реальностях, о союзе со Христом, которые делают невозможной нашу жизнь в грехе. То есть, если мы в союзе со Христом, то наша жизнь в грехе или жить в грехе, это просто для нас невозможно, немыслимо. Первая реальность, делающая невозможно жить во грехе, мы мертвы для греха. Посмотрите 2 и 7 стих. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И 7 стих. Ибо умерший освободился от греха. Я недавно читал одну книгу, и там автор приводит слова популярного американского проповедника и автора. Он так описывает посвящение. Чтение Библии, посещение церкви, уклонение от больших грехов. Вот что ожидает Бог от христианина. И автор этой книги, который пишет, он говорит, вы серьезно? И он задает вопрос, только мне одному кажется, что с нашими церквами что-то не так. Это и есть настоящая всепоглощающая любовь к Богу, чтение Библии, посещение церкви, уклонение от больших грехов, это все? И он начинает развивать свою мысль, да, как бы в ответ на это ложное убеждение. А как крест влияет на нашу жизнь настолько, что наша любовь растет и поглощает всю нашу суть? Помните эту популярную супружескую клятву, ну, которую тоже мы использовали в нашей церкви, да? Особенно это в американских фильмах раньше было, да? И вот стоят два супруга, и не дают клятвы, и заканчивается эта супружеская клятва чем? Пока смерть не разлучит нас. Посмотрите, что говорит здесь Павел. Он говорит, есть важная реальность, о которой вам нужно помнить. Вы умерли. Вы умерли для греха, пока смерть не разлучит нас. И на самом деле это так. Мы принадлежим греху, мы под его властью, мы, можно так сказать, в насильном браке с ним, пока смерть не разлучит нас. Во втором стихе Павел ставит вопрос, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И, конечно, нам нужно понять, что значит мы умерли для греха. Что это значит? Ли Томас предлагает следующий смысл, объясняя вот это выражение. Ну, во-первых, он говорит, что здесь речь идет о судейском смысле. Ну, другими словами, верующие умерли греху в Божьих глазах. Когда? Когда они умерли? Когда Христос умер на кресте. Если они соединены с Ним, если они с Ним в союзе через веру, они умерли в Божьих глазах. Со смертью раба прекращаются все права и правопритязания на него, его господина. Божий суд требовал смерти, не правда ли? И Христос умер. А также умерли все, кто веровали в Него. Крещение, продолжает Томас, означает, что они умерли греху и были воскрешены, когда были крещены во Христа. И это означает, что погрузились в смерть вместе со Христом. А зачем они погружены в смерть со Христом? Зачем они крещены в смерть? Они погребены, чтобы жить новой жизнью. Нравственный смысл означает, что верующие призваны и наделены силой умирать ежедневно, ежечасно греху через умерщвление и греховной природы, и воскресать ежедневно, ежечасно, чтобы отображать обновление жизни в послушании Богу. То есть, они освободились от греха. Эсхатологический смысл означает, что мы окончательно необратимо, когда умрем, будем воскрешены телесно к новой жизни в пришествии Христа. Но давайте вернемся к тексту. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Ибо умерший освободился от греха. Ну, посмотрите, он говорит, жить в нем. Да? Вы обратили внимание на это выражение? Жить в нем. То есть, другими словами, Павел говорит, было время, когда мы жили в нем. Да? То есть, сначала он обращает внимание на нашу прежнюю жизнь, на нашу прежнюю реальность, наше прежнее положение пребывания во грехе. И наше прежнее положение пребывания во грехе, это наше привычное, обычное состояние, в котором мы родились, жили, развивали, преуспевали с разной долей успеха. Ну, успеха в кавычках, конечно же. И он говорит, оставаться в грехе, это значит оставаться приверженным греху и настойчиво пребывать в том. То слово, которое он использует здесь, пребывать или жить в грехе, оно было использовано, чтобы описать кого-то, кто пребывает в каком-то месте, доме, в качестве гостя. Это слово означает, может быть, идею такого общения, сердечных отношений, зависимости и социального даже общения. Когда Павел говорит о нашем прежнем состоянии или прежней реальности в Ефесянам 2.1, он описывает, что мы были некогда пленниками греха. Подумайте, этот вопрос очень актуален. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Что нас привело ко Христу? Подумайте, вот что нас привело ко Христу? Не рабство ли греха нас привело ко Христу, которое заставляет ненавидеть жизнь, которое заставляет жить в страхе Божьего гнева? Как тогда нам оставаться в том, от чего мы бежали ко Христу? Понимаете абсурдность, да, вопроса? Если меня ко Христу привела жизнь, которой я не мог наслаждаться, жизнь, которая проходила в угнетении грехом, жизнь под Божьим гневом, и я пришел к Христу, и потом возвращаюсь туда, к тому, от чего я бежал ко Христу. И Павел подчеркивает абсурдность такого положения. Как нам оставаться в том, от чего мы бежали ко Христу? Как нам продолжать жить стиль жизни, спасение от которого мы искали во Христе? Это немыслимо. Как мы можем рассчитывать на умножающуюся благодать, умножая сознательный грех? И Павел говорит, никак. Но посмотрите, новая реальность, настоящая реальность, умерли греху. Он говорит, вы умерли греху. Это контраст принадлежности греху. Интересно, что вначале он ставит местоимение, которое можно перевести, такие, как мы, умерли греху. То есть, другими словами, он говорит, посмотрите, вот именно такие, как мы, вы умерли для греха, делая акцент. Вы скажете, ну грех во мне не умер, и грех действительно в нас не умер. Но мы умерли для греха. Тихо. Мы умерли для греха преждевременно и скоропостижно. И Павел указывает на непринадлежность более греху, это значит передача прав на нас. Так же, как невозможно требовать у умершего внимания, послушания, реакции, так же невозможно заставить оправданного и освобожденного жить в грехе. Это вовсе не означает, что он не согрешает, как я уже говорил. Да, он согрешает, но он не живет в нем. Он не живет им. Он не может быть во дворце и желать свергнуть царя. Он не смеет получить все благословения царя и насыщаться нечестием в его присутствии. Как учили раввины, смерть покрывает все счета. Смерть покрывает все счета. Итак, умерли греху, это контраст. Умерли греху, это не выбор. Это важно. Павел хочет сказать, что вы умерли греху, это не выбор. Он не говорит, умрите для греха. Так он говорит. Он говорит о реальности, которая произошла. Это не состояние мертвости, а действие, которое произошло с нами. Это факт прошлого. И глагол находится в таком времени, когда он говорит о действии, которое имело место быть в прошлом. Вы умерли для греха. Мы греху можем предоставить теперь только нашу смерть, не нашу жизнь. И сам грех считается ужасным. С точки зрения Павла, а не его последствия. Иногда люди думают о грехе так. Вот сейчас согрешил, к чему это приведет? Вот здесь минус, и здесь минус, здесь минус. Плохие последствия, лучше я не буду этого делать. Да? Но смотрите, ужасны не последствия греха, а сам грех. Иная жизнь просто будет аномалией. Аномалией. Еще одно, умер для греха, это освобождение. Умерший освободился от гнетущего давления греха. В 7 стихе говорит Павел. То есть другими словами, если вы действительно спасены, и если у вас есть Дух Святой, Он будет помогать вам побеждать искушение. Святой Дух будет помогать вам говорить «нет» греху. Вы не сможете упорствовать в греховной жизни. Вы не сможете жить злой, часто повторяющейся вот этой бесконечной греховной привычкой. Святой Дух будет огорчен, а ваша совесть будет чувствовать себя виноватой. И вы будете глубоко несчастны, если так произойдет. Бог будет использовать даже страдания и наказания, возможно, церковную дисциплину для изменения вашего курса и образа жизни. Итак, Павел говорит о невозможности одновременно быть живым и мертвым. Да? Помните этот мультик советский, пациент скорее жив, чем мертв, да? И она вроде бы предполагает, что он несколько мертв, но больше жив, да? Но Павел говорит, нет, невозможно сразу быть живым и мертвым. Можно либо жить в грехе, либо умереть для него. И христианин это не тот, кого объявили праведным, и он теперь решает, жить ему праведно или нет. Он так перед выбором стоит. Ну вот я оправдан. Теперь я свободен от греха. Теперь я свободен от Божьего гнева. У Бога теперь нет гнева на меня. Весь гнев на Иисуса. Аллилуйя. Теперь буду думать, жить ли мне во грехе или нет. Нет. Христианин так не рассуждает. Это союз смерти и жизни. Есть грехи, конечно, которые мы не ожидаем от верующих. Вы думали об этом? Есть грехи, которые мы ожидаем от верующих. Да, есть грехи, которых мы не ожидаем. Одно дело иметь временную обиду на брата, да, кто-то может из нас быть огорчен, обижен, раздосадован. Одно дело. Другое дело приходить в церковь и строить жизнь во имя мести обидевшему. Этого мы не ожидаем от верующего человека. Одно дело преувеличивать или приукрашивать, другое дело строить свою жизнь на фундаменте обмана. Одно дело нечистые мысли, которые мы допускаем в сердце своем. Совсем другое быть в церкви, вести параллельно жизнь в нечистоте. Одно дело разгневаться, и раздражаться. Другое дело жить в постоянном раздражении, ненависти и вражде. Но Павел говорит, если ты спасен, если ты в союзе со Христом, эти узы спали с твоих рук, эти кандалы спали с твоих ног, ты уже не должен делать грех. Теперь я могу жить праведно и благочестиво, теперь грех не имеет на меня обвинений, и мертвый не может быть обвинен, да? Но как же нам жить в грехе? Где мы останемся? Где вы останетесь? Ну, обычно человек остается где? Где он живет? Там, где ему комфортно, по крайней мере, правда? Никто не выбирает себе жилье так. О, это самое некомфортное жилье, это для меня, да? Нет, мы так не думаем. Мы справедливо думаем о комфорте своей семьи, об удобствах определенных, о магазине где-то рядом, да? О соседях, о церкви, которая поблизости. Мы так думаем. То есть мы живем там, где нам комфортно и удобно. Да где же мы выбираем проводить свою жизнь? Если мне комфортно жить в грехе, и ничего во мне не двигается, не переживается этим. Ну, конечно, я грешу, потом каюсь, там, ну, потому что так нужно. Но где я живу? Где место моего обитания? Если мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Многие сегодня идут за большинством вот этой богословской сумятицы, богословском вакууме сегодняшнего, может быть, религиозного движения. Они считают, что компромиссы лучше, чем восстать против заблуждений. Они считают ложь лучше, чем истина. Они выбирают угождение греху. Или они выбирают так. Они выбирают грех угождения себе и собственным похотям, комфорта, безопасности, процветания. И, конечно же, у них есть библейские основания. Какая причина может вас толкнуть на то, чтобы совершать то, что было причиной смерти Христа? Один автор сказал, вы можете притворяться мертвыми, но щекотание все расставит по своим местам, когда вас начнут щекотать. Когда мы умираем, то умирает 6 органов наших чувств. Мы уже не реагируем на раздражители, но мы реагируем. Определите, подумайте, в какой сфере вы еще реагируете. Через какую сферу грех сходит в вашу жизнь? Через какую? Через какую сферу открыта дверь для греха? Не будьте безразличны ко греху. Может быть, и есть люди, которые сегодня вокруг вас живут в такой жизни. Но, скорее всего, это люди, которые вовсе не пережили все мерзости греха и вины за него. Но вы спросите, есть ли такие люди из тех, которые побывали в Божьем свете, которые слышали истину? Если вы откроете послание к евреям, вы увидите, что большинство текстов и предупреждений было написано для членов церкви, которые сидели под проповедью Евангелия. Их сердца продолжали быть ожесточенными. Оставаться ли нам в огне, когда есть спасение? Оставаться ли под Божьим гневом, когда есть милость? Нужно ли обжигать руку, чтобы сунуть ее под холодную воду и испытать облегчение? Павел говорит, нет, никак. Нет, никак. Даже самая маленькая благодать очень дорога. Неправильно говорить, что Бог проявил ко мне много благодати, а кому-то другому меньше. С другой стороны, будет неверным считать, что для вашего греха понадобилось немного благодати. Ну, Богу не нужно было много благодати для меня. Я не такой был грешник, как вот Петр Петрович из соседнего подъезда. Что же скажем тогда? Будем ли мы грешить, если мы под благодать? Что же скажем тогда? Эта фраза, этот вопрос вводит ложное умозаключение, которое могло быть извлечено из того, что сказал Павел. Если теперь нет опасности для нас, опасности Божьего гнева, то нужно ли оставаться в грехе? Если мы оправданы, то есть провозглашены таковыми по благодати, то нужно ли что-то менять в своей жизни? И что отвечает Павел? Да, нужно менять все. Нужно менять все. Итак, союз со Христом освобождает от всех других уз. И первая реальность, которая делает невозможным жить в грехе, какая реальность? Мы мертвы для греха. Вторая реальность. Мы соединены со Христом в смерти. Посмотрите с 3 по 8 стихи. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены с Ним подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним. Так, посмотрите, он говорит о том, что мы соединены со Христом в смерти. Опять хорошая книга, которую вы, наверное, не успели купить, «Дело Христа». И там автор Роберт Летом, он рассуждает о союзе со Христом очень так пространно, широко. И он говорит, мы в союзе с Ним. 1 Тимофею 3,16 написано, что Христос был оправдан Богом и провозглашен праведным в глазах всех. И поскольку народ Божий находится в союзе с Ним, то члены Божьего народа также оправдываются в Его смерти и в Его воскресении. И когда он задает вопрос, неужели не знаете, он как бы возлагает ответственность на этих людей. Почему? Он использует, помните, мы когда Римлянам первую главу проходили и говорили, что греческие глаголы, которые у нас переведены как «знаете», они бывают разные. Да? Есть глаголы, которые означают процесс какого-то познания. Да? То есть мне нужно, ну, например, познание математики. Никто не рождается там, доктором математических наук, правда? Чтобы вам стать доктором, вам нужно познавать этот предмет, правда? То есть потратить какое-то время, это какой-то длинный процесс. Есть естественное знание, ну, простое, которое не требует. Например, вы знаете, что завтра будет, сегодня вечером будет ночь, а послезавтра будет утро, там, день, ночь, и так все будет пока что временно, да? Ну, по крайней мере, вы это знаете, и вам для этого не нужно было получать никакую диссертацию, правда? Ну, так вот, он говорит, неужели не знаете, он использует слово, которое означает некий процесс. И смотрите, о чем задают вопрос. 6 глава, 3 стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» То есть здесь он как будто бы требует от читателей того, чтобы они знали смысл смерти Христа. Да? И что происходит с нами, когда умирает Христос, если мы верим, если мы в союзе с Ним. Это, несомненно, результат исследований. Это результат познания истины. Это результат вникания в богословские вот эти глубины, которые нам критически необходимы, чтобы понимать наше новое положение, нашу новую жизнь во Христе. Ну, я уже в прошлый раз говорил и часто это говорю о том, что многие сегодня люди, они считают, что богословие, помните, для кого, да? Для кого? Для вот этих людей в треугольных шляпах, с кучеряшками и в очках, которые там сидят в университетах или где-то в семинаре. Но Павел обвиняет или как бы ожидает от римлян, что они будут знать эти вещи. И они будут знать эти вещи в результате какого-то процесса исследования. И сегодня очень много кардинально и серьезно стоит проблема бездумного следования за Христом. Да? Я бездумно прихожу в церковь, потому что так все делают. Я бездумно принимаю крещение, бездумно совершаю служение. И если говорить о крещении, да, бывает, люди крестились, но не крестились. Знаете, да, крестились, но не крестились. То есть приняли водное крещение, но не крестились во Христа. И вот смотрите, он здесь говорит, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, Иисуса в смерть Его крестились. И он говорит о том, что вот что вы должны знать. Во-первых, вы соединены со Христом крещением. И крещение – это не водное крещение. Это внутреннее действие веры, конечно же, которое потом выражено в крещении. Знаете, я читал вчера историю про одного пастора, который на берегу там крестил людей из церкви. И подошел какой-то человек абсолютно... какая-то девочка подошла, лет 9. И она сказала, я тоже хочу принять крещение. Она ни в церковь не ходила, ни что. И он так немножко был в замешательстве таком, ничего себе, ребенок, и вот мне крестить нужно. Начал пытаться объяснить ей смысл крещения. И когда он начал жестикулировать руками, он увидел, что тень его руки отражается на песке. И он говорит, о, идея. Вот говорит, вот тень на песке, говорит, вот это водное крещение. Но эта тень, ну, не может быть, да, если нет, ну, руки. Ну, таким образом он пытался передать, что водное крещение – это всего лишь тень того, что на самом деле существует и произошло. И когда он говорит, мы соединены крещением, он имеет в виду не водное крещение, а соединение погружения во Христа верой. Помните Галатам 3:27? И там написано, что мы все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Помните, да? И нет уже ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, да? И там речь идет о крещении во Христа, то есть тоже не о водном крещении. Вот. Ну, интересно, это слово, которое здесь использовано, крестились, да, оно означает погрузиться или затонуть. Ну, например, когда про корабль хотели сказать, что он погрузился в воду настолько, да, что его теперь не стало, осталась только вода, то есть отождествился с морем, да, или сравнялся с пучиной морской, говорили, что он, ну, крестился. Ну, как бы сегодня мы перевели, да, погрузился. Ну, так вот, и греки использовали это слово для того, чтобы описать окрашивание ткани, например. Ну, знаете, когда волокна ткани, они погружаются в краску и пропитываются ей, или отождествляют себя с ней. Или для описания процесса, когда корабль, вот как я говорил, шел на дно и погружался в морскую бездну. Помните крещение в Моисея, да? Что не все ли крестились в Моисея? И мы думаем, что за такое крещение было в Моисея, да? Но речь идет креститься в Моисея, это значит погрузиться в него верой, доверять. Это значит оказаться в нем, это значит стать участником всего того, что произошло с ним, и отождествить себя с ним. То есть, другими словами, можно было прочитать так. Неужели вы не знаете, что все, погрузившиеся верою во Христа, уповающие на Него, доверившиеся на Него, в смерть Его крестились? Если вы отождествились себя со Христом, то когда умер Христос, и вы умерли. Когда воскрес Христос, и вы воскресли. Раньше мы были соединены со грехом, или так сказать, раньше мы были все крещены в грех. Вы не думали об этом? Крещены в грех, теперь крещены во Христа. Что мы переживали, когда мы были крещены в грех? Все то, что несет с собой грех. Безнадежность, уныние, злобу и так далее, и так далее. Все, что описано в первой главе, да? Как результат Божьего гнева. Но теперь мы помещены во Христа. Посмотрите. Что значит быть соединенным со Христом? Что никто уже нас не может обвинить, все условия закона выполнены, и мы соучастники смерти Христа. И это произошло благодаря Христу. Мы стали соучастниками смерти Христа не потому, что нас уговорили, не потому, что грех опасен, и мы образумились, но только смерть Христа имела силу победить грех. И дальше Павел развивает мысль, и он говорит, почему нужно умереть со Христом? Почему нужно быть соединенным со Христом в смерти? И он дает четыре причины. Посмотрите, нам нужно быть соединенным со Христом в смерти, потому что невозможно иметь новое качество жизни. Посмотрите, здесь написано, без этого, ходить в обновленной жизни, дабы вам ходить в обновленной жизни. Конец 4 стиха. Это очень важно. Ефесянам 4:22 Павел говорит, отложить прежний образ ветхого человека и сливающего в обольстительных похоть. И ветхий человек это наше греховное, эгоцентричное я. И смерть ветхого человека, это самая радостная смерть. Это тот момент, когда смерть бывает радостной. Да? Смерть ветхого человека. Колоссянам 3:9 написано, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Вторая причина, почему мы должны быть соучастниками смерти Христа, почему это нужно. Иначе невозможно выйти из-под власти греха. Здесь так написано, дабы упразднено было тело греховное, или точнее, тело греха. Устранена ее способность управлять, способность греховной силы управлять. С властью покончено. И глагол говорит о разжаловании вследствие абсолютного бессилия, беспомощности, как если бы была или наступила смерть. Еще одна причина, почему нужно со Христом умереть, да, мы должны быть соединены со Христом в смерти. Иначе невозможно перестать принадлежать. И здесь, посмотрите, написано, дабы не быть более рабами греху. То есть, смотрите, логика какая. Если мы со Христом умерли, если мы в союзе со Христом и умерли, то мы не рабы греха. Если мы не в союзе со Христом и не умерли с Ним для греха и для принадлежности к греху, то значит что? Мы продолжаем быть рабами. И это очевидное последствие. Это то, что римляне должны были знать. Необходимо понимать цель заместительной смерти Христа. И мы были крещены во Христа. В какой момент? В какой момент люди крещены во Христа? В какой момент это происходит? Да, в момент обращения, да, в момент возрождения, да, они крещены во Христа или погружены в Него. Потому что если речь шла бы о водном крещении, то выходит, что ветхий человек распят во время водного крещения, да. Ну и некоторые так думают, вы замечали? Спрашивают, зачем тебе крещение? Ну, чтобы посвятить себя Христу. Правда? Так ты еще не посвятил себя Христу? Значит, нет этой руки, которая бы отражалась на песке. Зачем тебе тогда просто тень? Это значит, что есть обратившиеся, но не соединившиеся со Христом, если бы речь шла о водном крещении, понимаете, да? Есть люди, обратившиеся ко Христу, но не соединившиеся с Ним почему-то. Ну вот как это они обратились, но не в союзе с Ним. И это противоречит учению Нового Завета. И последнее, четвертое, невозможно иначе жить со Христом. Если мы не соединены в смерти со Христом, если мы не умерли с Ним, мы не будем жить с Ним. И это не эсхатология. То есть не речь о том, что мы когда-то потом будем с Ним жить. Да? Вот потом, где-то ну, в вечности будущего. Речь идет о реальной жизни сейчас. Да, которая устремляется в будущее, но это жизнь сейчас. Я умер, но я живу с Ним и для Него. Галатам 2:20 Павел пишет. И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Другими словами, Христос не просто избавил нас от правления греха и смерти, но установил свое правление, новое правление. Когда Августин принял Христа, блаженный Августин, он полностью изменился. Он умер для своей развращенности, потому что Иисус собой распил его развращенность на кресте, говорил он. Однажды он встретил на улице свою бывшую подружку. Она шла к нему с намерением обольстить, говоря: «Августин, это я, помнишь меня?» Но он развернулся и побежал в другую сторону. На ходу он кричал ей: «Да, это ты, но это не я». Другими словами, апостол хочет сказать, для нашего греха есть только два места. Нет никакого третьего. Для нашего греха есть только два места. Либо наши грехи на нем, когда он умер 2000 лет назад, либо до сих пор на тебе, и суд за них впереди. Подумай. Ветхий человек, о котором здесь говорится, это что-то прошлое для тебя? Где ветхий человек не умер? В твоей жизни. Это может проявляться в разных сферах. Бывает, что друзья в церкви покрывают грехи друг друга. Супруг не говорит жене, что она уклонилась от истины, наоборот. Наоборот, культивирует какой-то грех. Или жена не останавливает мужа на скользких путях. Вчера мы беседовали, я рассказывал, как много раз бывало, когда жена меня останавливала на скользких путях, а бывало, что мы оба на них стояли, друг друга поддерживая в этом, да, до какого-то момента, да, прозрения и просвещения. И такое может происходить, поэтому будьте осторожны. Ветхий человек, он умер, но он еще воняет. Знаете, он умер, но запах от разложения поднимается из глубин нашего сердца. Как Христос уже не служит в качестве умирающего, осужденного за грехи, принявшего на себя наказание, так и мы не прислужники греха и не под его властью. Как Христос ныне живет для славы Божией, так и мы в своих телах. Что еще более важно, посмотрите, это то, что жизнь теперь поддерживается воскресшим Христом. Дональд Грей Барнхаус писал: «Святость начинается там, где кончается оправдание. И если святости нет, мы вправе заподозрить, что оправдание не началось». Подумайте, братья и сестры, был ли тот день, когда вы умерли со Христом? Были ли вы на своих похоронах? Итак, союз со Христом освобождает от всех других уз. И две реальности, которые не позволяют и делают невозможное нашу жизнь во грехе. Первое, мы умерли со Христом. Вернее, первое, это мы мертвы для греха. Второе, мы умерли со Христом. И третье, мы соединились со Христом в Его воскресении. Мы умерли с Ним, и мы соединены, мы в союзе со Христом в Его воскресении. Посмотрите, 4 стих, 9 и 10. «Итак мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». 8 стих. «Если же мы умерли со Христом, то верим же жить будем с Ним, зная, что Христос воскресных из мертвых уже не умирает, смерть не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Воскресение Христа придало смысл Его смерти и прояснило все произошедшее. Вот представьте, если бы Христос пришел, родился там, совершал много чудес и много проповедовал, потом умер, и как-то незаконченным было, да, действие его. Но Христос воскрес, и это придало смысл и завершенность всему тому, что он делал. Христос страдал, был осужден как преступник, умер позорной смертью, и на основании закона, да, что закон гласил, что проклят всякий, висящий на древе, да, И на фоне этого, всего того, что я сейчас сказал, о незавершенности и просто смертью, на том, что он проклят, раз висел на древе, на фоне этого воскресение это была публичная реабилитация или восстановление славы Христа. Воскресение Христа – это его тотальное оправдание перед всеми. Если мы в союзе со Христом, то он наш представитель на всех этапах жизни, и в смерти, и в воскресении. Он публично провозглашен оправданным, я вначале говорил, да, цитируя Леттона. То есть он публично провозглашен оправданным. Что это значит? Это значит, что если мы в союзе с ним, то публично перед земным и небесным миром провозглашены оправданными и мы. Если мы в союзе с Ним. Воскресение – это обязательное последствие соединения со Христом. Обратите внимание, тот, кто соединен посредством смерти, тот соединен посредством жизни и воскресения. Один богослов, может кто-то его не любит, Чарльз Ходж, он говорит, не может быть участия в Христовой жизни без участия в Его смерти. И мы не можем испытать плоды Его смерти, если не будем участниками Его жизни. Мы должны примириться с Богом, чтобы стать святыми. Но мы не можем примириться и не стать святыми. Это важно. Еще одно. Воскресение – это практическое следствие союза со Христом. Посмотрите, здесь написано, что Христос воскрес славою Отца, чтобы ходить в обновленной жизни. Славою Отца. То есть, другими словами, слава Отца была очевидна в воскресении Христа. Слава Отца была инструментом Его воскресения. И целью воскресения, и проявление славы Бога, и есть воскресение Христа. Как жизнь Христа была обновлена воскресением, так и жизнь уверовавшего должна быть обновлена. Это не просто восстановление старой жизни, или какая-то реконструкция старой жизни. Это новая жизнь. Это не просто небольшая реформа морали и нравственности. Это не просто небольшой косметический ремонт, это целая реформация. Мы не можем сказать, что мы опять живем хорошей жизнью. То есть мы раньше жили хорошей жизнью, потом она испортилась, потом Христос пришел, мы говорим, мы опять живем хорошей жизнью. Нет. Это нечто неведомое для грешника, скрывающееся до поры за стенами греха и безнадежности. Обновленная жизнь – это не просто нечто новое по времени, но по качеству. Это новая сфера бытия, если хотите. Другими словами, человек, воскресший со Христом, он уже не живет законом, и не стремится им спастись, закон выполнен верой во Христа и действием Христа на Христе. Он уже новый в общении, в семье, возле могилы, как мы поем, да, и в момент рождения новой жизни. И если посмотреть на шестую главу, может быть, чуть выше подняться над ней, да, более обзорно, мы можем увидеть, как влияет крест на поведение верующего человека. Крест не делает жизнь верующего человека кораблем без штурвала, которого носит то один ветер туда, оттуда ветер его туда понесло. Нет. Становится ли христианин похожим на реку без берегов? Становится ли его жизнь похожа на свободный полет или, как лучше сказать, на свободное падение? Посмотрите просто на Римлянам 6. Посмотрите обязанности верующего согласно Римлянам 6. 4 стих. Жить новой жизнью. 11 стих. Считать себя мертвым для греха. Считать себя живым для Бога. 12 стих. Не позволять греху царствовать в своем теле. 12 стих. Не повинуться греху в похотях его. 13 стих. Не представлять части своего тела греху. 13 стих. Предоставить себя Богу. 13 стих. Предоставить части своего тела в орудие праведности. И в этом же стихе предоставить часть своего тела в рабы праведности. В орудие и в рабы праведности. Оправданный и спасенный человек активен. Он активен по отношению к греху или против греха, да? И он активен по отношению к Богу, то есть служению Богу. Он не пассивен, не инертен. Когда появляется грех или когда появляется возможность послужить Богу, он не проявляет пассивность. Некоторые верующие выглядят как парализованные, когда вдруг встает вопрос служить или бороться с грехом. Другие под гипнозом греха, как будто их воля не освобождена. И знаете, обычно, когда вы с таким человеком общаетесь, он говорит, я не могу, да? Я не могу победить грех. Что это? Это ложь. Чаще всего имеется в виду «не хочу». Ну, правда, нельзя же сказать «не хочу», да, как-то неприлично. Или Христина сказать «не, не хочу», да. Вот, поэтому он говорит «не могу». И это ложь. И последнее, что сегодня хотел сказать, это воскресение – это стабильное положение союза со Христом. То есть в воскресении есть стабильность. 9-10 стих, посмотрите здесь. «Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает». То есть Он воскрес, и теперь этого ничего не изменит. Точно так, если мы в союзе со Христом, мы воскресли со Христом. И если Христос не умирает, что это значит? И мы не умираем. Это уже не просто жизнь, это бытие, в котором смерть уже не имеет власти. Для мертвых смерть не страшна. Не правда ли? Что же это значит, что Христос уже, воскреснув из мертвых, не умирает, и смерть не имеет над ним власти? И опять, смотрите, зная. Опять, видите, глагол, который связан со знанием, зная. Но здесь другой глагол, который означает естественное знание. Другими словами, автор хочет сказать, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. То есть, с точки зрения Павла, то, что Христос, воскреснув из мертвых, не умирает, это должно быть очевидно для всех. Вы можете не знать там, тонкости эсхатологии, там, не знаю, еще каких-то доктрин, глубокие там, детали, но то, что вы должен знать каждый христианин, как дважды два, то, что Христос, воскреснув, уже не умирает. Первое, что Христос воскрес, почему? Потому что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, да? Это, по сути, фундамент нашей веры. Это то, что мы должны знать на элементарном, на простом уровне. Потому что воскресение Христа – это естественно, очевидно для верующих. В отличие от воскресения Лазаря, Христу не пришлось более умирать. Помните, Лазарь, которому воскресил, он воскрес, но потом он все равно же умер. Правда, вы же понимаете, да? Но Христу не пришлось с этим столкнуться. Раз он воскрес один раз из мертвых, он уже не умирает. Воскресение Христово разрушило навсегда тиранию смерти. Она не может больше осуществлять никакую власть над ним. Крест был шахом греху, а воскресение матом. Игра окончена. Грех навсегда поражен. Христос победоносно умер для греха раз и навсегда и воскрес. Павел хочет показать, что союз со Христом – это не то, что сегодня есть, а завтра его может и не быть. Пес возвращается на собственную блевотину, как написано в Петра. А не воскресший со Христом и посажен на небесах. Пес возвращается на собственную блевотину, а не тот, кто посажен на небесах. Поэтому люди должны видеть не только смерть для греха в нашей жизни, но и обновленную жизнь. Они не просто должны думать так, он теперь не курит, не пьет, не матерится, почти не матерится, да. Обновленная жизнь где? Итак, союз со Христом делает нас свободными от других уз. Почему? Мы мертвы для греха. Мы умерли со Христом, и мы воскресли с Ним. Действие креста в нашу жизнь, влияние креста на нашу жизнь очень агрессивно. В хорошем смысле слова агрессивно. Если хотите, очень активно для тех, кто в союзе с Ним. Она исключает жизнь в грехе, она дает начало новой жизни, она распинает ветхого человека, упраздняет тело греховное, освобождает от рабства греха и обеспечивает новой ценностью жизни. Пускай Господь благословит свое слово, чтобы влияние креста в нашей жизни было очевидно. Очевидно для нас и тех людей, которые вокруг нас. Чтобы никто, кто находится рядом с нами, видит нашу жизнь, не мог сказать: «Ага, вы верите в спасение по вере, в неотступность святых, но так грешите, и это дает вам повод согрешать». На самом деле нет. Пусть Господь благословит слово. Аминь.